Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжаем изучение 17 главы книги Второзакония. Я читаю стихи с 9 по 11, рассказывающие о том, что делать в случаях, когда возникают споры. «И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». В законе не были предусмотрены все жизненные ситуации, поэтому некоторые споры должен был разрешать священник, и люди должны были выполнять это решение. Неповиновение решению священника наказывалось смертной казнью. Единственный зафиксированный в Писании случай такого обращения можно найти в 11 стихе 2 главы книги пророка Агея. Но я уверен, что таких случаев было немало. Если закон рассматривал какой-то вопрос и давал единственно возможное решение, то, естественно, священнику не было нужды рассматривать это дело. Если же священник или судья провозглашали свое решение спорного вопроса, то решение это было окончательным, и ему необходимо было подчиниться». Давайте теперь познакомимся с законами о царе. Бог уже знает, что придет время, и его народ потребует поставить себе царя, как это уже сделали другие народы. И сейчас он провозглашает, что их царем должен стать только израильтянин. Прочтем 16 и 17 стихи. «Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно». Вот правила для царей. Заметьте, царь Соломон нарушил все эти правила. Во-первых, он умножил себе коней. Когда я был в Мегиддо, то больше всего меня поразило не поле битвы Армагеддон, а конюшни Соломона. В сравнении с этими конюшнями все наши лучшие ипподромы выглядят захудалыми скотными дворами. Археологи раскопали его конюшни еще в других местах. Соломон, по-видимому, увлекался лошадьми и настроил себе немало конюшен. А ведь Бог предостерегал против приумножения коней. Коневодство было тесно связано с Египтом, потому что именно там выращивали лучшие породы скакунов. Кроме того, Соломон также нарушил правило, которое запрещало иметь много жен. Бог расставил предупредительные знаки задолго до того, как в Израиле появился царь. «Здесь идти запрещено, будьте осторожны». Но у Соломона было очень много жен. Именно из-за жен его сердце отвернулось от Бога. В-третьих, Бог предупреждал об опасности овладения всем серебром и золотом. Но и здесь Соломон пошел против его воли. Еще Давид начал скупать золото, но Давид собирался построить храм. Соломон же продолжал скупать серебро и золото для себя. Так началось падение Соломона, а непомерные налоги прямо привели к разделению народа Израиля на Северное и Южное царство после смерти Соломона. Прочтем стихи с 18 по 20. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников, левитов, и пусть он будет у него». И пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево. Дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Царь должен быть человеком Слова Божьего. У него должна быть своя собственная Библия, текст закона Божия, и он должен читать его каждый день в своей жизни. А сейчас давайте перейдем к изучению 18 главы книги Второзакония. Глава эта посвящена священникам и пророкам, а также в ней рассказывается об испытании истинных пророков. Бог излагает правила, в соответствии с которыми народ должен был обеспечивать пропитание левитам. Бог еще раз предостерегает против идолопоклонства, которое ведет к общению с сатанинскими силами. Затем следует один из самых значительных разделов книги Второзакония, в котором говорится о пророках. Здесь также содержится пророчество о Господе Иисусе Христе, величайшем из обетованных пророков. И, наконец, раздел о пророках завершается описанием очень интересного и важного испытания, с помощью которого распознают истинных и ложных пророков. Давайте прежде всего прочитаем о том, как следовало обеспечивать существование левитов. Прочтем 1 и 2 стихи. «Священникам, левитам, всему колену Левиину не будет части удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему». Священники принадлежали колену Левия, все члены которого находились на службе в храме. Земельного удела в Израиле у них не было. Их уделом, как мы еще раз видим, был Господь, который и заботился о них. Что интересно, Бог не говорит, как должен был получать себе на жизнь и пропитание царь, но подробно рассказывает о содержании священников. И тем не менее, именно содержание священника до сих пор остается больным вопросом в церкви. А ведь Бог прямо об этом говорит. Смотрите, за счет чего должны обеспечивать свое существование священники. Читаем далее стихи с 3 по 5. «Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок, также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему, ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служил во имя Господа сам и сыны его во все дни». В этих стихах Бог провозглашает великий принцип, на основе которого Он и сегодня действует в мире. Бог хочет, чтобы Его народ поддерживал людей, которые все свое время посвящают несению Слова Божьего миру. И если бы сейчас все христиане начали приносить священникам по плечу от коров и овец, то священники ели бы одни только бифштексы и барани отбивные. Бог, конечно, не этого хочет, но сам этот принцип должен действовать и сегодня. Далее в этой главе мы читаем о запрещении спиритизма или общения с темными силами. Начнем со стихов с 9 по 12. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Войдя в землю обетованную, народ израильский не должен был заниматься идолопоклонством, которое было распространено среди местных народов. Это предостережение повторяется и в Новом Завете. В первом стихе 4 главы 1 послания к Тимофею апостол Павел пишет: «В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Но, несмотря на все предупреждения, которые мы находим в Писании, люди все-таки уступят влиянию этого невидимого сатанинского мира. Позвольте мне теперь высказать свое собственное мнение, а вы уж будете судить, прав я или нет. Я уверен, что мы сейчас переживаем как раз те времена, о которых пишет Павел. Признаки культа сатаны повсюду. У нас в Южной Калифорнии существуют церкви сатаны, в которых люди открыто ему поклоняются. На Гавайях я видел группу молодых людей, которые падали ниц перед портретом Кришны, а это самый настоящий сатанинский культ. Некоторые равнодушно махают рукой, когда им говорят об опасности поклонения сатане. Они считают такое поклонение просто модной причудой. Человеческой природе свойственно следовать эксцентричной моде, особенно в Америке. Однако поклонение сатане вполне реально. Поклоняются ему не только какие-то недалекие или необразованные люди. Раз сатана реален, то и поклонение ему реально. Бог же предостерегает против такого поклонения. Для него это мерзость. И в дополнение я хочу еще раз сказать об опасности увлечения астрологией. В предыдущей главе Второзакония мы прочли о том, как Бог осуждает поклонение Солнцу, Луне и звездам. Сегодня многие гораздо больше верят астрологии, чем Библии. Книжные магазины завалены литературой по астрологии. Мы слышим о ней по радио и телевидению, но, друзья мои, Богу астрология отвратительна. И не вините меня за то, что я так говорю, потому что Бог сам называет это мерзостью. Почему именно мерзостью? Потому что она уводит людей от живого и истинного Бога и обрекает их на мрак и сатанизм. Мир бесов, падших ангелов и духов реален. И он завораживает людей. Люди принимают наркотики, выдумывают невиданные ухищрения, чтобы войти в контакт с этим невидимым миром. А этот сатанинский мир очень рад любым таким контактам. Дети Божьи должны избегать общения с темными силами. Тот, кто идет в этом направлении, не имеет настоящей веры и не считает Христа своим Спасителем. Он отвернулся от Святого Духа и Слова Божия. А Бог предостерегает против всего этого, и в прошлом мы уже не раз убеждались, сколь точны его предостережения. Он еще ни разу не ошибся. Читаем далее 13 и 14 стихи. «Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Народы земли обетованной будут подвержены суду и изгнаны из земель, а Израиль призван быть свидетелем живого и истинного Бога». Прочтем теперь про обещание о пришествии великого пророка. Начнем со стихов с 15 по 17. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте, так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря: «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь: «Хорошо то, что они говорили». Народ Израилев должен слушать пророков Бога. Почему? Потому что они говорят правду. И это главная причина. Вторая причина в том, что пророки готовят народ к пришествию на землю последнего посланника небес, последнего пророка, Господа Иисуса Христа. Некоторые люди все еще спрашивают, почему Бог не является нам сегодня. Друзья мои, в лице Господа Иисуса Христа Бог поставил точку. Через Иисуса Христа Он написал большими буквами «конец». Больше, чем Бог сказал «через Иисуса Христа», сказать невозможно. Мы должны внимать словам Христа с готовностью повиноваться. На горе Преображения Бог Отец сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Его слушайте. Слушайте Христа. У Него последнее слово. Сегодня для верующих Господь Иисус Христос – окончательное, полное и высшее откровение Бога человеку. О том же говорит и Моисей в книге Второзакония, прочтем 18 и 19 стихи. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Вспомните, как не раз и не два Господь Иисус провозглашает, что слова, которые Он говорит, это не Его слова, а слова Его Отца. Например, в 30 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна, а также несколько раз в 6 главы этого Евангелия, Господь Иисус Христос повторяет, что ищет не своей воли, но воли пославшего Его Отца. После того, как закончилось служение Господа на земле, Он в Своей первосвященнической молитве за оставляемых учеников, которая записана в 17 главе Евангелия от Иоанна, обращается к Отцу. «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я сказал все, что Ты хотел». Если бы в этот момент Бог заговорил с небес, Ему бы нечего было добавить к тому, что уже сказал Христос. Бог бы повторился, потому что все, что Он хочет сказать нам, заключено в Иисусе. Вот почему мы должны забыть об астрологии. Человеческое сердце всегда хочет исследовать неизвестное, узнать будущее. Человека снедает неутолимая жажда таинственного и сокрытого. В каждом из нас есть что-то от Колумба. Сегодня мы исследуем космос и глубины океана. Нам вообще нравится открывать новые, неизведанные области действительности. И не только в пространстве, но и во времени. Человек хочет знать таинственное будущее, что будет завтра, что готовит для нас будущее, и все хотят это знать. Всех людей заботит их будущее. Но будущее – это закрытая дверь. В прошлое вас отведет память, а вот в будущее вам никак не попасть. На дверях в будущее висит надпись «Вход запрещен». Человек не волен передвигаться во времени. Вот поэтому, чтобы удовлетворить эту неутолимую жажду неизведанного, среди язычников стали появляться всяческие спиритисты, чародеи и прорицатели. Бог, однако, предостерегал против язычества, сатанизма, ворожбы и гадания. Могли ли прорицатели на самом деле предсказывать будущее? Да, некоторые их предсказания были точны. Греки получали предсказания будущего от Дельфийского оракула, и эти предсказания часто сбывались, но они были сатанинскими по своей природе. Говорят, что и Гитлер пользовался услугами предсказателя. Как мне кажется, сегодня даже в Вашингтоне работают свои прорицатели. Прочитайте газеты в любом городе, и вы увидите, как множество гадателей очень неплохо зарабатывают своим ремеслом. Однако будущее – это область, над которой человек никогда не был властен. Только Бог может предсказывать будущее. Оно принадлежит только Ему. Слово Божие уникально, потому что относится не только к настоящему. На мой взгляд, величайшее и вернейшее доказательство божественности Библии – это факт исполнения библейских пророчеств. Четверть всего написанного в Библии – пророчество. И большая часть этих пророчеств уже сбылась. В Библии Бог записал свои пророчества о городах, народах и великих империях. Но в те далекие времена появилось множество лжепророков. Их много и сегодня. Эти ложные пророки всегда желали достичь положения и авторитета истинных пророков Бога. И как же Израиль мог защититься от таких пророков? Бог подсказывает Израилю способ, с помощью которого можно было отличить истинного пророка от ложного. Совершенно очевидно, что среди израильского народа было множество лжепророков. И, к сожалению, израильтяне редко пользовались испытанием, с помощью которого можно было распознать истинного пророка. Об этом можно прочесть в Священном Писании в 14 стихе 14 главы книги пророка Иеремии. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не послал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Лжепророк мог без всякого труда предсказывать наступление грядущего царства, которое появится через многие века. Сам пророк Иеремия тоже говорил о будущем. И как же можно было судить, кто из них истинный пророк? Сегодня с позиции будущего мы можем об этом судить, поскольку большая часть пророчеств Иеремии уже сбылась. Но что следовало делать людям тогда, когда они только услышали эти пророчества? Они должны были внимательно прочитать записанные Моисеем слова Бога и узнать, какое эффективное испытание предлагает сам Бог. На этом мы закончим на сегодня. Продолжение изучения книги Второзакония слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!